Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья. Начинаем прямой эфир. В студии сегодня Эльвира Чепенко и Юрий Пожидаев.
Здравствуйте, друзья.
А, с вами передача «Формула семьи», забыла я сказать, да. Друзья, тема эфира сегодня интересная. Такая аналогия у нас в теме эфира озвучена. Комплекс Чебурашки или почему тотальный контроль разрушает семью. Но если вторая часть темы более-менее понятна, то почему комплекс Чебурашки, наверное, не всем понятно. По крайней мере, я не сразу догадалась. Мне даже пришлось отрывками пересмотреть мультик, кстати говоря.
Ну и как?
Ну, я поняла, да. Давай ты понесешь чемодан. Не, я понесу чемоданы, да, а ты меня. Вот, Юрий, почему такая тема?
Ну, потому что эта тема очень присуща нам, нашему сообществу, нашим дорогим россиянам. И мы в этом живем, в этом комплексе. И Чебурашка очень милый герой, очень такой. Такой здоровский, такой вот инфантильный, такой приятненький, такой послушный, такой вот, ну, затейливый, я бы даже сказал. Затейливый, мягкий, пушистый, и который зависит от старшего друга, от Гена. И Гена вот решает все его проблемы, периодически борясь с Шапокляк. И вот комплекс Чебурашки — это как раз наш комплекс, наш любимый, в котором мы пребываем, потому что мы воспитываем такое сообщество. Вот в какой-то степени, ну, я бы так сказал, что все структуры, начиная от школы и кончая чего-то такого очень емкого государственного, вот так они настроены, потому что все же мы люди из детства, и вот это отношение к людям, вот как раз оно такое, чтобы воспитать послушных, некритичных людей, которые бы совсем соглашались, которые были мягкими, пушистые. Сказали им копать, они копают. Сказали им не копать, они не копают.
Удобных людей.
Вот удобных людей. И в какой-то степени это все происходит в семье. Семья — это ячейка общества. Но вот в этих ячейках это все и происходит. И вот хотел бы сегодня, друзья, поговорить о том, по какому сценарию мы воспитываем наших детей и вообще мы взаимодействуем с друг другом. Вот ваши отношения, вот ваш муж, ваша жена, ваши дети, как вы ожидаете, что вы же ожидаете от них, какие они должны быть? Вот они должны быть такими мягкими, пушистыми, всегда с вами соглашаться, всегда приносить хорошие оценки, всегда приносить зарплату с работы, и ни шаг ни влево, ни вправо, или все-таки как-то у вас по-другому ваши взаимоотношения строятся? Вот сегодня будем анализировать, сегодня будем рассуждать как раз об этом комплексе Чебурашки, который незримо присутствует у нас.
Друзья, пишите комментарии под трансляцией, где вы нас смотрите. Также подписывайтесь на нашу страницу «Формула семьи» ВКонтакте, в Фейсбуке. Можете оставлять комментарии там. Также там открыты личные сообщения в сообществах. Можете там тоже писать. И давайте сегодня попробуем быть честными с самими собой, потому что на вопрос Юрия, конечно же, можно ответить, что я ожидаю, что мой ребенок будет самостоятельный, он будет решать все вопросы по жизни и все тогда. А на самом деле, на практике, мы делаем совершенно обратные вещи, которые заставляют нашего ребенка быть удобным. Давайте сегодня будем честными. Проанализируйте сейчас, пока мы будем разбирать эту тему, как вы на самом деле поступаете. Напишите нам в комментариях, будем разбираться.
Да, друзья, вы всегда, в принципе, активны, мы очень вам благодарны, и сегодня мы рассчитываем, что мы этот эфир проведем вместе с вами, потому что хочется быть в сообществе, не хочется просто вот мы, чтобы здесь вот вдвоем сидели, рассуждали о каких-то теоретических вещах, а хочется, чтобы вы написали о какой-то ситуации, о своем собственном мнении. Сегодня, чтобы вы были непослушными, и чтобы вы только вот слушали, а чтобы вы не соглашались сегодня, а чтобы вы где-то в пику нам что-то такое вставляли, и чтобы у нас получился с вами такой многогранный, окрашиваемые яркие цвета диалог. Итак, идем дальше. Вот культ послушания у нас в нашем сообществе, он воспитывается, и мы воспитываем именно послушных детей, поэтому у нас в России физическое наказание, оно, я бы так сказал, оно доминирует. Мы физически достаточно часто наказываем детей, хотя есть там сообщество, которое против всего этого. выступает. Но вот физическое наказание, оно присутствует, ну, достаточно длительный промежуток времени. Даже когда уже ребенок может соображать, ребенок уже может делать выводы, когда уже с ребенком нужно разговаривать, все равно мы пренебрегаем именно к физическому наказанию. Самое главное, это безропотное, абсолютно тотальное послушание. Ничего не обсуждается, ничего в пику не должен чем ребятенок или супруг сказать. Я сказал к маме, значит, к маме. Я сказал, что нужно вот это сделать, значит, нужно вот это сделать. Но есть парадокс, который я хочу сейчас вот заметить, друзья, есть парадокс, что, в принципе, обратите внимание, что вот по поводу, ну, у нас же есть правила, да, сообщества или законы, или, например, правила дорожного движения, по которым мы должны ездить и которые мы должны соблюдать. Но вот обратите внимание, что люди тогда, когда нет гаишников где-то, да, в обозрении, когда нет камер, люди с удовольствием нарушают эти правила дорожного движения.
Вот про ПДД это отдельная история. Да. Есть даже, ну, помимо того, что есть приложения, карты отдельные, да, которые показывают, где камеры, где какие подвохи и так далее, люди, которые часто пользуются одним и тем же, например, межгородним маршрутом, да, междугородним, они знают, в каких кустах, за каким деревом спрятались товарищи, значит, полицейские, или где камеры и так далее. И вот у них езда, она такая, знаете, на разрешенной скорости, как только проехали, пост вверх, потом опять ты знаешь, что впереди проверка, ты снижаешь скорость. И я помню, мне знакомый хвалился, что ты представляешь, наконец-то я выучил все точки на этих 700 километрах, я нигде не попался, ни разу штраф мне не пришел, а я ехал под 200. Сижу, думаю, чем гордишься? Ну ладно, допустим так.
Ну, надо найти еще такую дорогу, чтобы под 200 ехать. Ну, молодец все-таки.
В России, да.
Наверное, существуют такие скрытые автобаны, по которым я еще не ездил. Но все же. Ну, вот посмотрите, друзья мои. Вот закон для нас принят. Это как вот осознанная необходимость. А послушание — это как такое лицемерие. Вот сейчас я съем эту овсяную кашу, но потом-то я, наверное, сделаю то, что я хочу. И вот так вот мы живем, потому что вот эти вот так вот постепенно закладываются двойные стандарты. Потому что изначально мы с ребенком не достигаем какого-то компромиссного решения, мы не выслушиваем его мнение, мы вот сразу говорим ему вот так, так и так. Если ты будешь делать так, так и так, тогда у тебя будет что? У тебя будет конфетка, у тебя будет поощрение. А если этого не будет, то тогда будет наказание. И ребенок очень быстро все это ухватывает. Ребенок это впитывает, эту структуру, впитывает вот эту модель и начинает по ней работать. То есть он вываливает кашу за окно и получает конфетку. И ценность послушания, а не честные и искренние отношения. И вот это очень удивительно, потому что тогда, когда нас не видят, вот сейчас камеры, конечно, мешают всем жить, вот видеокамеры, которые встроены в телефоны и так далее, когда люди друг друга снимают, потом это просачивается куда-то в прессу, там, в интернет и так далее. И люди себя на камеру ведут совершенно себя по-другому, агрессивно достаточно. Вот, например, ты же можешь камеры снимать в магазине, там еще что-либо, и там вот сотрудники начинают как-то вот себя неадекватно вести. Там они сразу... Я недавно вот смотрел такой репортаж в «Снежной королеве». Там вот какой-то мужик начал снимать, у него охранник отобрал, тут его через бедро положил, там чуть ему позвоночник не сломал. И прям вот все так агрессивно сотрудники реагируют. Почему это все происходит? Но потому что без камеры мы другие. А в принципе, что делает камера? Ведь человек не должен так меняться на камеру. Ведь, если ты сотрудник магазина, то ты из камеры, без камеры ты должен быть сотрудником магазина. А принципиальная разница. И вот в этом мы все. И вот сегодня, друзья, мы как раз заговорим о том, чтобы проанализировать свое собственное поведение, проанализировать свое отношение к своим близким людям. Не надо далеко ходить, не надо куда-то очень в далекое расстояние или путешествие плавать. Вот именно, а как я отношусь к своему собственному ребенку? Вот что для меня послушание или тотальный контроль? Зачем я это делаю? Что я хочу добиться? И ведь интересно, когда мы же всегда можем себя успокаивать, мы когда мы учим ребенка именно такому вот послушанию. Самое главное, ты приди в 10 часов, и неважно, что там было, что там не было. И, ну, ребенок вроде так вот, он приходит. Он в 10 часов приходит, а все остальное нас обычно не волнует и ничего для нас не значит. И вот все же, конечно же, начинается с семьи, все начинается с малого, вот с измольства, как говорили раньше. Надень шапку, поешь кашу, приедешь, позвони. Звоните по телефону своему ребятенку, так, все, время, пора быть дома. Где ты? Вот этот вот вопрос, где ты? Что ты за музыку слушаешь? Зачем ты сюда сел? Сюда не садись. Почему туда поставил стакан? А мне нужно здесь стоять. А почему твои вещи здесь раскиданы? Почему носки не в тумбочке? И вот это вот. И вот из этого складывается жизнь. И ребенок, взрослее, он понимает, да, он это понимает. Отношения-то не строятся, мнение-то... Вот все-таки ведь у ребенка должно быть свое собственное пространство. Ну, не заправляет он кровать. Вы можете ему сказать, заправляй кровать. Ну, или спросите его, почему ты не заправляешь кровать? Говорит, ну, у него есть какой-то ответ на это. Вот я своему сыну говорю, а что про кровать ты не заправляешь? Говорит, пап, я не успел. Я говорю, а что ты не успел? Ты же сидел, смотрел там мультик или в телефоне ковырялся. Ну, я не хочу ее заправлять. Вот какая бы ваша реакция, интересно, была, как отца или как мамы? Ребенок не хочет закрывать кровать одеялом, покрывалом и так далее, чтобы не нарушить вашу эстетику, восприятие. Вот как вы? Или, например, на его столе бардак, а вы перфекционист, а вы человек, который любит ручка к ручке, карандаш к карандашику, чтобы все по цветам было разложено в каком-то спектре, в какой-то гамме. И вы начинаете воспитывать, да? Вот, а потом что происходит? А потом этот мальчик или эта девочка попадает в следующую семью. Девочка попадает обычно к свекрови, как правило, если она такая вот вся послушная, такая вся вот никакая, которой нужен чей-то костыль. Вот обычно тогда свекровь, она изначально чувствует это. Или такой муж попадается жене, которая очень послушная, она ему говорит, так, на работе не задерживайся, не забудь хлеба купить. А ты что пришел на 5 минут, опоздал? Да? Ты что, зачем свой дурацкий футбол опять смотришь? Ты зачем в онлайн-игру играешь? Ты еще тумбочку не отремонтировал, а это уже тут делаешь? То иди лучше уроки у детей проверь, чем тут заниматься этим своей какой-то коллекцией непонятной. И вот это ощущение контроля в семье, в жизни, это тяжелый камень на шее. Потому что везде этот контроль. И вроде бы мы, на первый взгляд, движимы правильными как бы мотивами. Вот как бы мотивами. Мы хотим помочь человеку, чтобы он был послушным. Но ведь, понимаете, ведь человек привыкает вот к этому. И ему, у него... Что происходит с таким товарищем? А происходит следующее. Он теряет всевозможную инициативу. Никакую инициативу он вообще не проявляет. Шо воля, шо не воля. Шо к маме, что в гости, что куда. И он понимает, что если ты даже инициативу какую-то проявишь, все равно мы купим вот эти страшные теплые штаны, которые нужны для минус 50 градусов, в которых, простите, хозяйство не мерзнет. Вот именно эти штаны. Какие они, чего они, вот именно эти. И инициативы никакой нет.
Как человек, который склонный к инициативе, к проявлению инициативы, к лидерству и очень скрупулезно относящийся к своей свободе, я понимаю, что это просто какой-то ад. Но я пытаюсь оставить свою позицию в сторону и посмотреть на мир глазами вот такого человека. А разве это не выгодно, когда все за тебя решают? У тебя же просто нет проблем. Просто ты... У тебя нет вообще никаких проблем. Единственная твоя проблема может быть, что тебя там без повода и по поводу там тюкают еще что-то, ну, просто там могут пилить. Но со временем же у человека, ну, как, знаете, как, например, пары супружеские, в которых кто-то начинает храпеть. Со временем человек настолько привыкает к этому храпу, что для него это абсолютно нормальный посторонний шум. Вернее, он уже даже не посторонний, он такой родной шум. И даже я знаю пары, которые там не могут уснуть, если там супруг уехал в командировку или супруга, и нет вот этого храпа, и они чувствуют какую-то пустоту. Вот так же с этим и брюзжанием, да? Человек просто привыкает. И в таком случае у тебя нет проблем.
Ну, это... Можно сказать, что типа это... Типа можно сказать, типа позитивная сторона.
Ну, я бы да, это не назвала, это просто...
Да, человек привыкает, да. Ну так вот, в кавычки можно да. даже это взять, но это же страшно, когда человеку 30 или 40, а он не знает, какие ему носки надеть.
Страшно, потому что когда-то его костыль покинет
страшно,
этот мир.
Страшно, когда-то костыль покинет этот мир, он устанет, или женщина уйдет к другому, более сильному мужчине. Когда человек не может защитить свои собственные права, когда человек он не живет своей собственной жизнью, он пытается угадать, как нужно поступить, как бы правильно, для того, чтобы угодить какому-то начальнику или какому-то человеку. У человека нет своей собственной жизни. Это внутренняя пустота, в котором человек пребывает. Абсолютно. У него нет своей точки зрения. Ему сказали, вот сейчас вот зеленый, цвет в моде, зеленый цвет в моде. Ему сейчас сказали, что нужно татуировку розы нанести на левое ухо. Он это делает. Ему сейчас сказали вот что-то другое сделать. Он это делает. И когда вот что-то, вот, ну, когда ему перестают говорить, потому что, ну, одно, ведь в какой-то момент человек перестает быть интересным. Он теряет молодость, он теряет перспективу, он вообще, и он никому не нужен. Естественно, что такими людьми хорошо управлять, естественно, что такими людьми хорошо двигать вправо, влево и так далее, но это до поры до времени. А потом-то что? Ведь обратите внимание, что когда происходит контроль, тотальный контроль по отношению к ребенку, по отношению к супругу, по отношению еще к кому-либо, самая базовая вещь, которая нужна для людей, это доверие. Это базовая вещь, которая нужна даже для твоего собственного ребенка. Ты доверяешь своему собственному ребенку что-то. Но тебе нужно уехать куда-нибудь и оставить, в конце концов, ключи своему ребенку, которому 16 лет. А если ты не доверяешь ему, то тебе будет казаться, что сейчас он придет в пьяную компанию, сейчас придут его ровесники, они устроят тут пьяный дебош, все вынесут, сожгут, разрубят топором и вообще устроят тут какую-то вакханалию.
Слушай, абсолютно. Мне кажется, это поколение уже оно выросло. То есть поколение, вот, которое за мной идет, мне вообще это все неинтересно. Мне кажется, они только в гаджетах сидят, поэтому у родителей еще меньше поводов бояться.
Ну да, я из своего прошлого эти примеры достаю, но сейчас нечто другое, да, вот нет этого доверия, что, куда ребенок полезет, что он там закажет через интернет, или какие сайты там он посетит, или что-то еще. У нас этого нет, это разрушается. И, ну, друзья мои, а делать-то что мы с этим совсем будем? Вот когда ведь этого доверия нет. И потом, когда ведь ребенок вырастает, ему 20-25 лет, возможно, он женится, выйдет замуж, а отношений-то нет, а доверия-то нет. А ничего-то нет, и потом все разъезжаются, как море кораблей, и тишина, и полнейший штиль. А мы чего-то хотим, а мы чего-то ожидаем, а потому что у нас есть желание что-то получить обратно.
Нас много комментариев прислали, буду зачитывать, ну, скажем, глубокие, интересные. Алексей пишет: «Тотальный контроль родителей над детьми учит их изворачиваться и хитрить, и скрывать некоторые неудобные в кавычках вещи. И также порождает еще и массу комплексов с заскоками». Ну вот, чтобы изворачиваться и хитрить, это еще надо быть сильным, инициативным человеком, потому что человек безинициативный, он просто ничего не будет делать.
Ну, есть... Опять все зависит еще, конечно же, от генетики ребенка, какой ребенок, с каким изначальным темпераментом он рождается. И есть дети, которые очень такие, ну, они юркие, так на них скажем. Естественно, что они будут изворачиваться, естественно, что они будут все скрывать. И так будет построена их жизнь. Вот такая некая вороватость будет, да, некая такая скрытность в человеке.
Еще есть интересный вопрос от Марины. Если человек верующий и в семье соблюдаются заповеди, например, уважать родителей, плохо спорить и так далее, то как быть?
Ну, да. Хороший вопрос.
Родители же могут, ну, недобросовестно вот еще и давить,
ведь,
на это.
Конечно, ведь есть, с одной стороны, заповедь «Дети, будьте послушны», да? А с другой есть еще, для родителей что же есть предписание, где отцы не раздражайте своих детей. Это же тоже очень, очень важно, и поэтому мы должны быть очень сбалансированы в этом плане. Конечно же, вот поймите, что с ребенком нужно построить диалог. С ребенком нужно построить вот этот вот канал отношений. И ведь воспитание ребенка — это очень важный процесс, и я думаю, что на «Формуле семьи» часто говорят об этом. Ведь это процесс, это передача тех важных ценностей, в частности, ценностей, которые записаны в Священном Писании, нашим детям. Да? Не кради, не воруй, не живая жены ближнего и так далее. То есть, в частности, этих 10 заповедей, или закона любви, да, возлюби ближнего своего, как самого себя, и возлюби Господа. Вот эти две величайших заповеди, о которых Христос говорит. Вот научить ребенка любить ближнего своего. И что вы вкладываете в это понятие «любить ближнего своего»? И что для вас является любить своего собственного ребенка? Знаете, ведь Бог хочет от человека взаимоотношений. И я думаю, что родитель, прежде всего, что должен построить со своим ребенком, со своим чадом? Это он должен построить взаимоотношения. Взаимоотношения – это как раз канал, через который будут передаваться все те важные ценности, которые помогут ребенку выстроить свою жизнь и быть счастливым, и быть там полноценным, и быть успешным. А этого не происходит. Ведь поймите, что если вы будете навязывать, если вы будете диктовать заповеди или какие-то устои своей собственной семьи, есть податливые дети, которых вы задолбите, они будут это делать, но они абсолютно будут никакущие. А есть, которые будут сопротивляться до определенной поры времени. И исполнится ему 16, 17, 18 лет, он уйдет из дома и будет жить так, вот чтобы вам, вот диаметрально противоположно вам, чтобы вам доказать, что для него свобода – это самое главное. Ну, наверное, вы этого не хотите. Конечно же, нет. И поэтому поймите, вот в отношении любви хочется мне еще раз сказать, что вот что для вас любовь? Как вы любите своего ребенка? И есть ли эти взаимоотношения с вашим ребенком? Как только он начинает уже говорить, как только он вступает в кризис 3 лет, вот самое интересное, пора и начинается. Когда ребенок, согласно возрастной психологии, вот этот вот в кризис 3 лет вступает, ох, как там интересно, когда он говорит: я сам буду, не трогай меня, моя игрушка. Он очерчивает круг, вот в котором он живет, и в который он не всех туда пускает. Да? Когда он начинает капризничать, начинает проявлять своеволие, и вот здесь нужно повести очень мудро и очень важно. Да? Вот уже в 3 года вот этот вот кризис, который Бог допустил, или так устроил, да, развитие ребенка, чтобы мы уже учились договариваться с ребенком, чтобы мы аргументировали, не забивали ребенка, помогали высказаться ему, обосновать свое... Вот это, может быть, он нелепо будет ребенок в 3 года обосновывать свою точку зрения, но говорит, чтобы ребенок говорил, я не хочу, вот у меня, моему 6 лет, и он говорит, я не хочу эту майку, вот, или не хочу я эти штаны, вот, которые моя жена, вот она пытается правильно все сделать, я говорю, он не хочет эти штаны, но пусть он идет других. И моя жена говорит, потрясающая вещь. Ну, правильно. Мать плохая, отец хороший. Я говорю, да дело-то не в этом. Дело в том, что у ребенка есть понимание. Если ты, то нужно объяснить. Холодно, не холодно, тын-дын-дын. Возьми эти штаны. Возьми с собой. Пройдешь до детского сада, он замерзнет. И потом обратную дорогу он сам их наденет. Вот, чтобы он это понял. Что мама, когда говорит, мама не просто вот хочет... ну, сломать его или навязать что-то. А мама говорит правильные вещи. Мама знает, какая погода. И поэтому я одену эти теплые штаны. Но мы-то по-другому. Я слышал одну фразу от одной семьи. Они сказали, люди... ну, как-то мне прям прибили этой фразой. Они сказали, в самом начале у ребенка надо сломать волю. Вот волю сломали, и потом он послушный. И я потом сказал, а кто лечить будет такого ребенка? Это тоже очень интересная тема.
Женушка или муженек. Ой, беда-беда будет. Беда-беда. Виктория пишет. Вот вы сказали то, что любим ребенка и так далее. Есть такая тема у родителей, что мы ломаем волю там, или делаем его послушным ради его же собственной пользы. Слышали такое, да?
Конечно.
Вот Виктория пишет. Мой сын уже противостоит мне в свои 14 лет и научился отстаивать свое мнение. И местами я одобряю, хоть и хочется, чтобы он был послушным ради его пользы. Мы воспитываем послушных детей, но они становятся самостоятельными и не всегда слушают, хоть и делают вид иногда. И как только он остается наедине, он часто делает по-своему.
Ну, а вы чего хотите добиться? Вот вы хотите, вот понимаете, 14 лет, подростковый возраст уже в самом разгаре. И это возраст бури и натиска. Это вот куча книг вообще написано по поводу подросткового возраста. Вообще происходит неимоверное с ребенком, когда ребенок становится взрослым. Ну, взрослым с физическим, сначала с физической точки зрения. Там ну, многие процессы там идут в формировании. Да? Там и ребенок, у него сексуальность появляется такая, вот такая более оформленная и так далее. И, понимаете, это очень сложный возраст для того, чтобы начать коммуницировать с ребенком. Но если у вас до 14 лет уже была сформирована эта взаимосвязь, взаимопонимание, то вам легче будет прожить вот этот вот период бури и натиска. Но если вы с ребенком говорили только на декларативном языке, только вот так и никак по-другому, то вам будет очень сложно. Потому что ребенок в 14 лет, подросток в 14 лет, конечно, он будет сопротивляться, делать все по-своему. Конечно. И здесь важно, ведь так устроено, что важно, чтобы здесь была очень правильная референтная группа, сообщество, в которое входит ребенок. Да? Вот эти вот правильные друзья, которые у него есть. Лучше всего какой-то взрослый, я не знаю, это тренер, это может быть учитель, который станет авторитетом. Так или иначе, родители чаще всего... Они выпадают из авторитетного пьедестала и уходят на задний план. Ну, так вот, вот эта история, как бы, правда жизни, вернее, простите. Это правда жизни такая. Потому что для ребенка становится, вот, для подростка становится кто-то, какой-то персонаж, он становится важнее, и его мнение более авторитетно. И здесь нужно проявить очень большую-большую мудрость. Нужно учиться разговаривать, не перегибать палку. Опять я не знаю, какой ваш там сын, ребенок. Если вы мама, а это мальчик, там тоже нужны быть определенные отношения. Ведь он мужчина будущий, который будет нести ответственность. Поэтому, Бог вам в помощь.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости вам говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте, поделитесь с друзьями. А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Итак, друзья, «Формула семьи» продолжает прямой эфир. Сегодня мы говорим про комплекс Чебурашки или «Почему тотальный контроль разрушает семью». В студии сегодня Эльвира Чепенко и Юрий Пожидаев. Начну с сообщения от Алексея. Старый добрый одесский анекдот. Сёма, мама таки прожила жизнь, проживет и твою.
Это да.
Друзья, не поступайте так. Про подростков мы говорили перед тем, как ушли на перерыв. Есть два сообщения. От Заремы и от Ирины. Обе мамы страдают от того, что их 12-летние дети, у одной сын, у другой дочь, ничего не хотят делать, не проявляют никакую инициативу. И вот Ирина пишет, что дочь может что-то сделать, только когда ее очень вежливо попросишь. И обе мамы не знают просто, как общаться. Вот ребенок ничего не хочет. Убирать постель, ни уроки, ничего.
Ну, понятно. Вот смотрите, мне интересно, а вот 10 лет, 8 лет ребенок все хотел, или вы делали за него, а сейчас у вас уже просто вы поняли, что ребенок вырос, то есть он уже в 12 лет, то есть уже половое созревание уже идет на свое завершение, то есть вы смотрите, уже достаточно взрослая там дочь, взрослый мальчик, и у вас уже есть какие-то ожидания, претензии, что уж он кровать-то должен заправить. Если вы... До 12 лет заправляли всегда кровать, и вы решили в 12 лет его научить заправлять кровать, у вас это не получится. Если до 12 лет вы мыли всегда посуду, а вдруг вы решили начать мыть, чтобы попросить его мыть посуду, скорее всего, не получится. Понимаете, поймите, что привитие к труду, вот смотрите, разделение обязанностей дома. Самого маленького возраста. Ребенок в 6-5, он может пылесосить. Как он умеет? Он может мыть посуду. Как он умеет? Он может делать, он может ходить в магазин, он может выполнять какие-то поручения, так как он умеет. Конечно, может быть, не так качественно, не так быстро, но вы же должны уже давно его были включить в этот процесс. Или то же самое. Если вы, например, до 12 лет всегда с ним учите уроки, это не значит, что в 14 лет он будет их без вас делать. Ничего себе подобного. Да, бывают разные дети по своему уровню развития, да, какие-то дети нуждаются в большем присутствии и так далее. Но если для вас оценки – это ваш престиж, и вы делаете уроки, потому что вы переживаете за оценки, оценки бьют по вашему самолюбию, то тогда нужно разобраться с вами, почему это происходит. Потому что ребенок должен почувствовать свою самостоятельность. И если он ничего не хочет делать, хорошо, вы говорите ему. «Я тогда не буду стирать твои вещи». Вот у тебя загрязнились вещи, вот у тебя два контейнера. Для белого и для цветного. Вот здесь вот лежит порошок. Вот здесь вот сушка, как это называется, это решетка для сушки белья. Вот трусы стираешь носками так, это так. Все, рассказали. Нет у тебя больше носков, иди в грязных. Это твоя ответственность. Да, конечно, будет бунт сначала, будет непонимание, как так мама привыкла все делать, наглаживать и так далее. Иди в мятом. Потому что тебе уже пора. И постепенно ребенок, понимая все это, постепенно он начнет это делать. Я знаю семьи, которым за 30 лет порой, там, может быть, даже больше. И когда жены нет дома и так далее, муж не моет посуду в это время. Вот нет жены дома там неделю, он неделю не моет посуду, она накапливается, горой лежит. Почему? Да потому что он никогда не мыл за 10 лет или 15 лет супружеской жизни посуду. И что? И сейчас вот если вы заболели, если вы уехали, он начнет, муж, взрослый мужик, что, начнет мыть посуду? Да не начнет он мыть посуду. Нет, конечно. Потому что он привык к тому, что вы все это делаете. И поэтому, понимаете, вот это первый момент. Второй момент, по поводу инициативы мы здесь говорили, что ребенок ничего не хочет. Это неправда, что он ничего не хочет. Он что-то хочет, то, что ему хочется. Вернее, делает то, что ему хочется. А, я не знаю, он, может быть, играет в компьютерные игры, может быть, он лазит по сайтам, может быть, он там катается на самокате.
Он просто не хочет того, чего хочет мама.
Вот он не хочет того, что хочет мама. Это не значит, что он ничего не хочет. Понимаете, и здесь очень важно, потому что вам нужно донести до него следующий момент, что если ты не будешь делать вот того, что тебе не нравится, то будут вот такие последствия. А вы хотите методом убеждения, вообще, кстати говоря, метод убеждения через вербальный язык, это очень трудно усвояемый язык для подростка, если вы с ним никогда об этом не говорили. Вот через слова, через аргументы и так далее. Потому что внимание подростка, максимум 15 минут или 12 минут, он может вас что-то слушать. Если вы перебрались за 12 минут, автоматически, вот как пробка, вот как свет, вот напряжение немножко выше, вырубается все. Он такой, он продолжает на вас смотреть, но он смотрит в пустоту. И все то, что вы сказали до 12 минут условно, это все стирается. Понимаете? И поэтому здесь вы сказали, хорошо, не надо много, вот, я не знаю, вот он не убирает свою кровать. Зачем так много об этом говорить? Ну, не убираешь ты свою кровать, не убирай, это его же кровать, но пусть он на ней спит. Пусть он ест там крошки и так далее.
Тараканы заведутся. Пусть,
понимаете, вам дороже ребенок или таракан, который будет ползать по вам?
Вы серьезно, что ли?
Нет, для меня ребенок важнее. И потому что мы...
Подождите, вы сейчас предлагаете ребенку все позволять?
Нет, я не говорю, что нужно все позволять. Должны, конечно, быть рамки, границы. И подросток очень четко проверяет эти границы. Если вы, например, сказали ему, хорошо, я не буду за тобой мыть посуду. Вот твой комплект грязный, я буду накладывать тебе там борщ в грязную посуду. Только держите слово. Если вы так решили, если вы ему об этом объявили... Если вы потерпели 3 дня, и вам стало его жалко, и вы помыли посуду и налили ему супчик в чистую тарелочку, то вы сдались. И он понял для себя, и в который раз, что вами можно манипулировать. И поэтому он так и будет продолжать ничего не делать. Поэтому здесь понимаете, вот, когда мы говорим, что вот дети ничего не хотят и так далее, ну, мы какую-то вот себе неправду, вот мы ее организовали, мы начинаем в нее верить. Они обычно не хотят то, что вам хочется, чтобы они делали. А на самом деле они много чего хотят и могут делать.
Есть еще история от Ирины. Бывают очень разные ситуации, в некоторых случаях нужен тотальный контроль. У меня была ситуация, когда ребенок побежал за толпой на красный свет светофора, я заорала на всю улицу: «Стоять!». Он остановился как вкопанный, узнав мой оклик. Но не только он один, а вся толпа. И после тут же на скорости пронеслась машина, и я услышала даже благодарность. И это не значит, что он чебурашка. Ему очень много позволено в свои 5 лет. Упасть, попытаться утонуть, залезть на гору, чтобы страшно было спуститься вниз, раздавить улитку. Зачем? Съесть ядовитую дрянь и так далее и тому подобное. Но пока он маленький, я несу ответственность за его здоровье и безопасность.
Ну, мы же не говорим о том, что ему нужно бегать на красный свет по пешеходному переходу на трассе.
Еще не дочитала. Простите. Подождите.
Извините.
С мужем другое. Чем меньше контроля, тем более он контролируем.
Ну, спасибо вам большое, но я бы не назвал то, что вы делаете по отношению к своему 5-летнему сыну, так, я так понял, что это тотальный контроль. Это здоровая забота о ребенке. Конечно, что-то мы не можем ему позволить, мы же не даем ему розетку отремонтировать или какие-то вещи такие сделать, которые ребенок не в состоянии сделать. Ему нужно делать то, что ему положено согласно возрасту. Вот то, что вы перечислили, очень хороший перечень. Хотя Эльвира немного от улитки содрогнулась, но...
Ну, да, я просто, знаете, сначала улитку давишь, потом глаза вот, котятам выкалываешь.
Вот видите,
поэтому...
там я не
границы,
думаю...
пожалуйста, границы.
Границы, да. Вот я человек, который воспитывался, например, в деревенском стиле, да, и не стиле, в местности, мне это все проще, я вообще к животным отношусь. А вот городские жители, они как-то очень трепетно к животным относятся. Но это вопрос подходов и мировоззренческие такие моменты. Поэтому я согласен с вами, спасибо, что вы это написали.
Александр пишет: мою бабушку мы, ее внуки, называли НКВД за ее сверхконтроль.
Ну, бабушки, кстати говоря, у них второе дыхание или вторая молодость начинается, потому что вообще есть бабушки разные. Есть бабушки, которые позволяют своим внукам делать то, что запрещают родители. Это такие засланные казачки или засланные такие работники разведки, которые на стороне детей. Это, конечно, караул. А есть бабушки, которые так контролируют. Они контролируют всех. И своих собственных детей, и внуков. И, я прям вот уже... Ну, сложно с такими бабушками, потому что бабушки, портят они деток своих собственных и внуков вот таким контролем.
Еще одно сообщение про бабушку, и дальше... Перейдем к вопросам. Елена пишет: тотальный контроль — это ужасно. Мне за 50, но моя мама до сих пор пытается меня контролировать, а потом возмущается, что ее обманывают. И до сих пор меня упрекает, что я воспитала чересчур самостоятельного ребенка. Зато моя дочь делилась со мной всем. Тем самым она была у меня под контролем. Я могла посоветовать, убедить, отговорить и помочь.
Ну, давайте мы слово «контроль» заменим. Если ваша дочь делилась с вами там какими-то сокровенными вещами, это не под контролем, она была в доверии. Потому что вот все-таки замена понятия, она очень о многом говорит. И если с вашей дочерью сложились доверительные отношения, это очень здорово, понимаете? И ведь тогда вы могли влиять на ее жизнь и позитивно влиять на ее жизнь, исходя из своего опыта, и помогли с вашей дочерью стать именно самостоятельным человеком. Это доверие, вот о чем я сегодня говорил. Поэтому слово «контроль» там как бы не очень коррелирует.
История от Эльмиры. Ух, история. У меня молодой человек, 31 год, до меня жил с мамой. Сейчас при каждой ссоре собирает вещи, уезжает к маме, работает вахтами, зарабатывает хорошо. Большую часть денег несет маме и сестре и считает, что должен помогать. Но по факту содержит родителей и семью сестры. Строит родителям дом, не имея ничего с душой. И постоянно чуть что сравнивает меня с мамой. Что делать, не знаю. Мама, кстати, очень стремится активно участвовать в его и в нашей жизни. Встречаемся год. Она летом поехала с нами в отпуск, он позвал, а она не то что не отказалась, а сказала, что сама хотела напроситься. И да, каждое утро у нас созвон с мамой, каждое утро на юге он шел к ним в номер с мамой, здороваться как бы. И если мы собираемся куда-то, то через ее разрешение, если она против, то не едем.
Эльмира, моя хорошая девушка, моя золотая, бегите. Вот как можно скорее, потому что вы не исправите, 31 год уже, и вы позволили вы позволили маме управлять еще и вашей жизнью, и наверное, копаться и в белье. Она абсолютно все знает детали вообще вашей интимной жизни, и не только. Но если вас это устраивает, конечно, оставайтесь.
Если бы устраивало, она бы не написала.
Но я думаю, что вам нужно предложить не то, что ультиматум, а предложить сказать молодому человеку, там, допустим, Вася зовут, Вася мой хороший, или мы вот так живем. И вот выбери, пожалуйста, потому что ну, у вас какая-то общая семья, то есть в вашу семью включена как бы свекровь, то есть у вас еще нет вообще отношений, ну, в смысле, таких законных отношений, пока вы на таком положении. Туда включена семья сестры, а ваш молодой человек, он работает на всех. И это будет продолжаться всю жизнь. Вот вы должны это понять. Потом вы родите ребенка, ваш ребенок не будет вам принадлежать, он будет воспитан свекровью. И там сестра будет, конечно же, принимать участие. Ну, вот вы нарисуйте себе эту картину, пожалуйста, вот перед глазами. Если вы согласны вот, положить свою жизнь вот так вот на алтарь, вот именно вот с такими поворотами, которые есть, то, ну, опять, это ваш выбор. Я не могу вмешиваться в ваш выбор. Но у вас должно быть решение. Но я перспектив хороших и сейчас, чтобы они шли на улучшение, что когда-то ваш молодой человек образумится, не вижу пока. Но мы в эфир выходим каждый вторник, я бываю.
Нет, мы в эфир выходим каждый будний день.
Да, мы в эфир выходим каждый будний день, тут специалисты сидят, ну вот вы можете им этот вопрос задать, там, или мне, например, то смотрите, если когда вы поговорите о том, о чем я сказал выше с вашим молодым человеком, интересна его реакция. Ну, я примерно подразумеваю, какая она будет. Но если его реакция будет негативной, если он не захочет самостоятельно как-то вот уходить в сторону, может быть, выбрать более такой путь постепенный такой, да, отсоединения. Хотя вот для меня лучше сразу, чем один раз перетерпеть, чем вот это вот тянуть на долгие годы. Если он вот хотя бы двинется в ту сторону, еще можно о чем-то рассуждать. Если он скажет «нет, извини», то тогда ответ очевиден абсолютно.
Очень жаль, что у вас сложилась такая ситуация, но не губите свою жизнь, у вас еще есть огромные шансы, и вообще, в принципе, все у вас хорошо для того, чтобы построить в будущем нормальную крепкую семью с хорошим человеком. А есть еще два сообщения от Геннадия, от Елены, и они оба про детей, которые выросли в семье с тотальным контролем, и что делать, если ты понимаешь сейчас, что ты такой выросший ребенок, как справиться с этими внутренними переживаниями, как избавиться от этой пустоты, про которую вы говорили, как научиться жить, как избавиться от комплексов, что теперь делать. Вот мне там 30, и после этой передачи я осознала, что оказывается, вот оно как все происходит. Что мне делать-то дальше?
Ну, у вас есть какие-то мечты, по всей видимости? У вас есть какие-то ожидания от своей собственной жизни? Я так понимаю, что вы достаточно скованные люди или скованный человек, и вы себя во многих вещах ограничиваете. Поэтому вам нужно начать делать то, что вы никогда не делали, о чем долго мечтали или чего долго хотели. Ведь в жизни так очень много всего интересного. И я хотел бы вас побудить к тому, чтобы, может быть, вы пошли в спортзал, может быть, вы начали путешествовать, может быть, вы начали кому-то помогать, может быть, вы завели собаку, может быть, вы пошли в Сокольники и начали там танцевать, может быть...
Это за те, кто уже на пенсии.
Да, там если вы на пенсии. Пенсионер. Да, или куда танцует. Там, в какой-то клуб сходить и так далее. То есть вот обратите внимание, чтобы вы включили в свою жизнь именно то, что вы не позволяли включить, ну, кроме каких-то таких, знаете, вот вещей, которые бы будут разрушать вас, да, то есть я сейчас не призываю вас каким-то аморальным вещам или то, что противоречит закону. И вот постепенно вы начнете восстанавливаться. То есть вспомните, да, может быть, на несколько вопросов вам нужно ответить. Первый вопрос. Где бы вы хотели погулять или с кем бы вы хотели погулять, когда вы были в детстве? Вот вспомните это, да. Или... Что бы вы могли сделать, как я уже говорил, да, сейчас, чтобы вы вот спонтанно, абсолютно, чтобы чувствовать себя спокойно. И вот, понимаете, вот этот процесс восстановления, он это же процесс определенный. И вот когда вы начнете вот свою жизнь проживать так, как вам видится и как вам хочется, вы начнете вот получать от нее вот, ну, как бы такой позитивный... Вот такие хорошие эмоции. Вот слово «кайфовать» мне не нравится, но я уже его произнес. Вот вы начнете вот, вот чувствовать саму жизнь, что наполнять ее. А если вот вы достаточно серо все, вот уныло, то тогда, тогда как-то вам очень будет тяжело. Вот сейчас такая погода хорошая, это во-первых. Во-вторых, сейчас ноябрь наступит, ну, езжайте вы куда-нибудь, если средства позволяют. Ну, вот, ну, предпримите что-то. Хватит вам оглядываться уже на своих родственников и на то окружение, которое есть у вас. Ну, сделайте дома перестановку. Выкиньте весь хлам, который есть у вас. Обновите гардероб. Наденьте что-то яркое, что вы никогда не позволяли себе. Ну, попробуйте какое-то необыкновенное блюдо.
Слушайте, вы все это говорите, это можно вообще эти фразы «полюбите, наконец, себя». Если бы это было так просто сделать...
Да жизнь полюбить надо. Вот жизнь, которая... Вот у вас одна единственная жизнь. Одна. Ее больше никогда не будет. Одна единственная. И если вы постоянно жалуетесь и оглядываетесь, то в жизни другой не будет. Ведь поймите, что ведь мы в какой-то степени, мы взрослеем, потом у нас вот этот вот период акме, вот, или как вот назвать его, самый вот такой продуктивный, да, а потом начинает медленное увядание, какие-то болячки появляются, еще что-либо. Потом мы сидим в очереди к терапевту в бесплатной поликлинике и жалуемся друг другу на судьбу, и нам не хватает лекарств и пенсии. Так если вы еще, у вас есть еще запас, ну, максимально используйте этот запас. Ну, сделайте вот что-то возможное и невозможное для этого, пожалуйста, вот для себя. Хорошо? Пообещайте мне. Вот так вот кивните головой около радио.
Анна пишет. Анна, Александра, еще быть несколько вопросов тоже на одну тему. Что делать, когда муж сторонник вот, безоговорочного послушания ребенка? Как быть с отцом-агрессором, если он может получить желаемое только при помощи повышенного тона, все хочет контролировать и решать? И вот у Анны, например, ребенок уже стал многое скрывать, иногда обманывать и так далее. Как быть? Как объяснить мужу?
Ну, это очень трудно объяснять мужу, потому что, по всей видимости, у мужа были плохие отношения с отцом или с матерью, потому что муж, вот ведь муж же, ну как, муж же ведь откуда-то модель такую взял, по всей видимости, у него, наверное, тяжелые отношения до сих пор с родителями. И для мужа это, ну, это достаточно приемлемо. Я не знаю, вот, жалко, что вы не написали, сколько лет вашему ребенку, потому что если это уже подросток, то это одна картина. Если это еще там 7-летний ребенок, то другая картина. Но опять, я думаю, что нужно начать с того, чтобы понять, почему ваш муж себя так ведет. Может быть, у него непрощение своего отца. Может быть, у него есть какая-то неудовлетворенность в своей собственной жизни. Может быть, он хотел там быть юристом, а стал сантехником или что-то другое. Может быть, ваш муж, у него есть какой-то комплекс неполноценности, когда он был там таким слабеньким мальчиком, которого в классе все обижали, и теперь когда став отцом, вот этот комплекс, он как-то вот таким незримым образом работает, и он унижает своего ребенка для того, чтобы где-то внутри чувствовать себя в том, что он значим. Поэтому здесь вам очень... Ну, нужно постепенно разговаривать с своим мужем и понимать причину. Вот когда вы поймете причину, потом от нее будем, так скажу грубо, да, уже будем танцевать, что дальше делать. Если это последствия родительского воспитания, это одна технология. Если это комплекс неполноценности, это другая технология. Но вот когда вы поймете... когда вы поймете причину, тогда уже будем говорить о том, что делать с этой причиной.
У нас много сообщений. Спасибо за тему, очень актуально. Спасибо за советы. Друзья, мы рады стараться и помогать вам. К сожалению, очень много посыпалось отзывов от девушек, что у них такая же история, как у Эльмиры, у которой там мама, вернее, свекровь руководит всем на свете. Делайте выводы, друзья.
Мои хорошие, мои золотые девушки, я вас очень люблю. И мне хочется видеть как можно больше счастливых женщин, счастливых матерей. И поэтому, берите мужа под мышку куда-то подальше от таких.
А если не берется, то...
Ну, если не берется, ну, я не знаю, если вы там в законном браке, мне не хочется сейчас проецировать какие-то разводы и так далее, но хочется как-то, чтобы вы вот, ну, достучались до небес подкорки своего мужа, чтобы вы как-то вот, ну, показали ему, сказать, вот наша семья не развивается, наша семья очень плохо. И если так будет дело дальше, то тогда, ну, будет полный швах. И давай предпримем, давай куда-нибудь поедем, давай еще. Понятно, что мама будет обвинять вас во всех смертных грехах, но не бойтесь. Для вас самое важное, если еще у вас есть дети, для вас самое важное – это ваша семья. И мама должна, в конце концов, понять, что она уже не должна никоим образом контролировать эту новую семью, потому что сын ей не принадлежит.
Друзья, спасибо за ваши вопросы. Наш эфир подошел к концу, и закончу я его сообщением от Евгении. «Пусть мои дети будут настоящими, а не приторно-сладкими и правильными. Я не хочу своим желанием послушных детей нанести им травмы. И если им некомфортно, неудобно, да и просто им лень, и они чего-то не хотят, они могут мне сказать и не бояться моего гнева. Я очень постараюсь убрать негатив и неудобства, и поэтому с детьми у меня будут очень доверительные отношения».
Спасибо вам большое, что вы написали это. Вы молодец большая, что вы так все отрезюмировали.
Всем спасибо, всем пока.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.